Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православном богословии и философии в современном мире. У нас в гостях сегодня доцент кафедры философии МГИМО, университета МИД, кандидат исторических наук Валентин Владимирович Печатнов. Здравствуйте, Валентин Владимирович.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Вы историк, преподаете на кафедре философии. Как такое получилось? Второе призвание или вы по роду ваших занятий, по вашему интересу прикипели к философии?
Вы знаете, мне кажется, что поскольку я все-таки получил духовное образование, и мне об этом, может быть, более...
Поговорим потом, да?
Уверенно можно сказать, что ведь православие — это и... Это понималось в древней церкви, особенно ясно видно было в писаниях древних христианских писателей и отцов церкви, что христианство вообще – это философия. Философия как любовь к мудрости – это понятное этимологическое значение, но поскольку это все-таки христианство, то любовь к мудрости с большой буквы. То есть любовь ко Христу, который назван апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам мудростью Божьей, и любовь к Богу как источник мудрости и стремление к Нему. Вот, поэтому вот, философия в высшем смысле, она присуща любому православному человеку, должна быть присуща. Поэтому в этом смысле я считаю, что не случайно мое появление на кафедре философии было.
Ну, вот это понимание философии студенты принимают, когда вы говорите им о Христе как воплощенной мудрости. Студенты разные сейчас бывают, там же это не православный вуз. Или они с сочувствием к этому относятся?
Конечно, на обязательных курсах я так впрямую не говорю об этом, но я привожу слова Пифагора, слова Пифагора в переложении Диогена Лаэрского, когда он говорит, что мудрецом может быть только Бог, а не человек. Соответственно, философ – это тот, кто стремится к мудрости.
Любомудр.
Вот, любомудр, да. Угу. Вот, поэтому вот это воспринимается студентами. Да.
Угу. Ну, а вот для вас лично христианство как путь к философии, как путь к Богу с детства начался, или вы обрели веру уже в процессе вашей учебы, в процессе образования?
Второе, да, я пришел к вере в 20 лет полностью уже после первого курса обучения в США, вот, в штате Мемфис. Произошло мое обращение.
Вы поступили в духовное учебное заведение?
В штате Теннесси.
Ага.
В штате Теннесси, извините.
Или поехали туда идти учиться? Чему вы поехали учиться в Америку?
Нет, я поехал учиться компьютером.
Ну вот.
Вычислительной технике.
Как часто бывает, да?
Да.
Знаете, есть такой отец Макарий Маркиш в Иваново, вот, который значительную часть своей жизни занимался компьютерами, а потом обрел веру и стал православным монахом, и переехал в Россию, и выступает часто в СМИ православных. Вот, так что у вас это раньше просто произошло. Вы поехали учиться компьютерам и как-то встретились с русским православием в Америке или...
Ну, я был крещен в детстве, в 7 лет, но этим дело тогда закончилось в 80-м году. А когда уже вот пришел к вере через, благодаря, непосредственно благодаря исповеди Августина Блаженного, вот, то тогда вспомнил, что я православный, поэтому, естественно...
А исповедь был... на каком языке читали?
На английском.
Угу. Английском. То есть попалась книга вот где-то в Америке, да? Случайно?
Нет,
или вы пошли
нет,
в магазин?
Это было... Нет, это я угу. читал к курсу интеллектуальной истории поздней античности и средних веков, который планировался в следующем семестре в том колледже, где я учился.
Это еще даже не университет был, а колледж.
Ну, колледж – традиционное название, ага. Оберлин колледж. Ага. Там, в общем, на степень бакалавра.
Ага.
Да.
То есть, у каждого ведь свой приход. Кто-то человека встречает, да? Кто-то вдруг красоту богослужения оценивает для себя по-новому. А вот у вас он такой интеллектуальный, на самом деле. То есть приход через одну из великих философских книг в истории человечества. А это как-то соотнеслось для вас с православным опытом, вот если он был, или, по крайней мере, с представлением о том, что в детстве вас крестили в православную церковь, что это русская церковь. Ну, потому что Августин-то ведь никак не принадлежал к русской православной церкви, да?
Да, конечно, но я думаю, то, что он писал, принадлежит к общехристианской, mm-hmm. общехристианскому опыту.
Общему наследию Востока и Запада.
Да.
Вот. Ну, и вы прочли Августин, и что? И вы пошли, где ближайший храм искать?
Да, ну, там были знакомые из России тоже приехали, ну, уже приехавшие работать в США. Вот они стали брать меня с собой в церковь, но это был греческий храм. Тогда русских там, по-моему, не было. В Мемфисе храмов или где-то очень далеко и неизвестно.
То служили вот. По-английски или по-гречески?
Служили по-английски.
Английски.
Mm-hmm. Английски, да. Насколько я помню, служили по-английски. Вот. А потом, окончив колледж, четырехлетнюю программу, я подал документы в Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке.
И были зачислены?
Да,
сразу?
Да. Вот. Это, да, очень интересно. Тогда, конечно, считалось в академическом плане, считалось по праву лучшим православным учебным заведением в Соединенных Штатах. Да и, наверное, одним из лучших в мире. Называлась неофициально православным Оксфордом, вот, но тогда я, но тогда это было уже после кончины отца Иоанна Мейндорфа, и в тот момент был некоторый спад в смысле количества студентов, семинаристов.
А вы знали, что это вот учебное заведение, где работал Мейндорф, где Флоровский преподавал? Эти
да.
имена уже тогда, когда вы пришли, были для вас на слуху, да?
Да, да, я уже mm-hmm. читал отца Александра Шмемана mm-hmm. по-английски. Mm-hmm. Вот особенно он, конечно, тогда оказывал, тогда произвел большое впечатление, но... Вот, но в то время в США, в Свято-Владимирской академии, самой выдающейся фигурой был уже зять отца Александра, пресвитер Фома Хопка.
Угу.
Фома Хопка, он был женат на одной из дочерей отца Александра. Вот,
Он был русского происхождения или украинского?
Из карпаторосов,
ага.
как и большинство прихожан до сих пор, большинство прихожан православной церкви в Америке, к которой относится Свято-Владимирская семинария. Вот. Он, считаю, был философ вот, в высшем смысле слова, если философ в высшем смысле слова – это тот, кто знает путь к Богу и идет по нему, то отец Фома был таким человеком. Да, он писал и богословские труды, в частности, катехизис, известный в России под названием «Основа православия». Он был переведен на русский язык еще в конце 80-х годов и появился в Москве сразу после крещения Руси.
Вот. Тысячелетие крещения,
да,
Руси.
После да, после тысячелетия крещения Руси, вот, в издательстве, «Religious Books for Russia». Вот. Очень живая, кстати, книга, очень точно и хорошо написана. Русский перевод не всегда это передает. Вот. И в то же время отец Фома был настоящим пастырем, был любящим, опытным, знающим и вел подвижническую жизнь. У него была и аскеза традиционная, хотя он был женатым священником, и дела милосердия, которые он совершал тайно. Он был прекрасным проповедником и лектором блестящим. У него был очень сильный, в то же время дисциплинированный ум. Он всегда старался говорить точно и без единого лишнего слова. Он так старался, очевидно, памятуя евангельские изречения, за каждое праздное слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день суда.
Он служил тоже, был храм при Свято-Владимирской семинарии, да? То есть студенты, слушатели, они не только слушали лекции, но они посещали богослужения,
да?
И участвовали, наверное, в богослужениях, как
конечно,
псаломщики, конечно. Как певцы, да?
Да.
Как регенты.
Да. Вот. И вообще отец Фома был очень энергичным человеком. В его присутствии все чувствовали, что от него исходит какая-то положительная энергия очень, которая и вдохновляла, и как бы освобождала внутренне людей. Вот. Но в то же время он происходил из униатской семьи, там его, наверное, дед еще был, по крайней мере, и в своих беседах и проповедях приводил то из римско-католической традиции, которое, что было совместимо с православием. Я не хочу ставить этого в пример, потому что отец Фома как будто не чувствовал той опасности, которая таит в себе римско-католическая мистика позднего Средневековья и нового времени, опасности, в общем, прелести духовной. А упомянул я об этом потому, что каждый, очевидно, воспринимает православие сквозь призмы своего воспитания, своего происхождения.
Ну, конечно. К тому же у униатов-то, по-моему, не так сильно вот эта средневековая мистика пропагандируется. Их такой уклад жизненный, уклад литургический, он все-таки ближе к православию, несмотря на то, что канонически они подчиняются Риму.
Конечно, но это уже, наверное, уже и личный интерес отца Фомы и его собственный круг чтения. Вот у него был друг, инспектор Свято-Владимирской семинарии, протоиерей Павел Лазар, двоюродный брат митрополита Феодосия, который 25 лет был предстоятелем православной церкви в Америке. Он не был таким интеллектуалом, как отец Фома Хопка, но он был настоящим пастырем и прекрасным проповедником. У него была русская жена, он отлично знал русский язык и часто говорил по-русски с семинаристами из России, преподавал русский язык.
Ну, вот. Это православная церковь Америки, да?
Да.
Потому что ведь и две ветви было в Америке. Это РПЦЗ, Русская православная церковь, с границей, которая перебазировалась туда из Белграда, вот, из сремских карловцев в начале Второй мировой войны, да? И, собственно, другая ветвь, это православная церковь Америки.
Вот да.
Наши радиослушатели, может быть, не очень знают, в чем разница.
Да, да, это действительно... Разные ветви. Хорошо, что сейчас они восстановили общение, так же, как и восстановилось общение Русской Православной Церкви Московского Патриархата с РПЦЗ. Вот. Но это действительно церковь русских, можно сказать, в Америке, тогда как ПЦА, Православная Церковь в Америке, можно условно назвать церковью русинов или карпаторосов, большинство все-таки вот выходцы оттуда. И духовные лидеры, бесспорно, РПЦЗ в Америке – это святитель Иоанн Шанхайский, Максимович и иеромонах Серафим Роуз.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры философии МГИМО Валентин Владимирович Печатнов, кандидат исторических наук. Мы говорим сегодня о современном богословии и философии в Соединенных Штатах и, надеюсь, еще и в Грецию попадем, да, потому что таков был жизненный и творческий путь нашего сегодняшнего гостя, который получал богословское образование в выдающихся интеллектуальных центрах православия в современном мире. Вот один из таких центров – это Свято-Владимирская духовная семинария в США. Вот, и я очень благодарен вам за то, что вы рассказываете о таких удивительных людях, о которых, может быть, наши радиослушатели знают по книгам, переведенным на русский язык, опубликованным в России. Ну вот, а как, например, относились к Серафиму Роузу, когда вы учились?
Ну, тогда, вы знаете... В Свято-Владимирской семинарии отрицательно и так молчанием обходили, были сложные отношения у отца Серафима Роуза с отцом Александром Шмеманом, но перед смертью отец Серафим попросил прощения у отца Александра Шмемана за то, в чем был неправ, может быть, перед ним. Попросил прощения через отца Германа Подмашенского, его друга и келейника, в смысле, не келейника, а товарища, значит, по сподвижника, отец Александр Шмеман, тогда тоже уже был смертельно болен, он простил, но, значит, все-таки, значит, таких... Диалога, в общем, не было.
А мне... почему? Это разные образы православия.
Да, мне кажется, так, потому что еще до того, как ПЦА получила автокефалию от Московского патриархата в 1970 году, еще до этого вот в этой церкви поставили задачу миссионерской работы среди коренных американцев янки. Вот, миссионерская работа. И такая идея была создать американское православие. Не русское, не сербское, не греческое, а американское. То есть пойти навстречу культуре американской и воплотить православие в ней. Постараться вот сделать, так сказать, одежду американскую для православия, чтобы было православие, но, значит, в американском обличии для американцев. Вот. А все-таки РПЦЗ стремилась сохранить и чистоту веры, и русский уклад, эмигрантский уклад. Поэтому контакты вот, со светской культурой очень осторожно делались, сводились, наверное, к минимуму с американской культурой, но в то же время, со времен отца Серафима Роуза, началась миссионерская работа среди американцев все-таки не русского происхождения и в РПЦЗ. И, надо сказать, успешно тоже. Вот, по словам митрополита Ионы Пафхаузена, сегодня до половины уже членов РПЦЗ в Америке, вот епархии РПЦЗ в США, до половины являются американцами нерусского происхождения. Вот. Кстати, очень значительная фигура и интересная, митрополит Иона, бывший предстоятель ПЦА, а теперь иерарх в РПЦЗ, на покое, но на покое формально, в том смысле, что у него нет епархии. Но фактически у него и приход уже сейчас самостоятельный, и монастырь им основанный в РПЦЗ. Нужно отметить, что владыка Иона пришел к православию, принял православие на одном из патриарших приходов Московского патриархата в США. Какое-то время жил в России, имел своим духовником владыку Панкратия, игумена Валаамского монастыря, угу. и получил благословение на священство и на монашество от отца Кирилла Павлова.
Угу.
Вот. Это очень-очень серьезное благословение, вы понимаете. И он сочетает в себе, владыка Иона сочетает в себе такой миссионерский дух, характерный для ПЦА, вот, прямой, апостольский такой буквально, и в то же время верность традиционному православию, характерную для РПЦЗ.
То есть, есть поговорка «в чужой монастырь со своим уставом не ходит», да? Но он как раз пошел в чужой монастырь и там вполне утвердился, да?
Если да, ну вот с Божьей помощью, с трудностями, конечно.
Ну, то есть, есть еще и приходы Московской патриархии в Америке.
Да, то вот это третья, еще, да, как бы, третья, да, третья ветвь, но это действительно уже связано с, действительно, уже там служат наши священники, да. Вот, это тоже такая есть.
Угу. А вот в Свято-Владимирской семинарии само отношение к науке, к богословию как науке, оно чем-то отличается от нашего духовного образования? Насколько там вот этот уровень знания, там, допустим, древних языков, там, чтения каких-то рукописей или там сопоставления источников, вот, или все-таки готовят пастырей, и это вещь необязательная?
Нет, нет, mm-hmm. ну, конечно, конечно, там, там, когда я там учился, mm-hmm. начинал преподавать отец теперь Иоанн Берр, ученик владыки Каллиста Уэра, угу. патролога с мировым именем, вот, и уже, в общем-то, мировую известность получил и отец Иоанн Берр как патролог. Но, вы понимаете, есть барьеры, конечно, для восприятия святоотеческого наследия в США, несмотря на то, что попытки есть, безусловно, и есть... люди православные, которые пишут глубокие труды, и сам отец Иоанн Берр, глубокие труды по патристике. Отец Иоанн, в частности, выучил армянский язык древний, чтобы древний извод для того, чтобы перевести труд Иринея Леонского об апостольской проповеди. Вот. Mm. Вышел этот труд. Вот. Но
он дошел только на армянском?
Да, он дошел только в армянском переводе. Этот труд, значит, теперь уже переведен на английский язык. Вот. Но есть препятствия, конечно. Препятствия и языковой барьер, конечно, и культурный барьер, и такой, в общем-то, внутренний барьер, конечно, тоже, потому что англосаксонская все-таки культура и западноевропейская, вот там вот этот есть очень болезненный изъян такой вот, который заметили еще славянофилы, вот такой разрыв между умом и сердцем, между мыслью и чувством, вот эта вот автономная работа рассудка, очень продвинутого, мощного, рацио. Вот. И в то же время вот, немножко оторвано от сердца слишком вот, сильно.
Это Киреевский писал о Шлейермахере, я помню, да, что вот, анализируя его лекции в Берлине.
Да, да. В Греции совсем иначе было, совсем другая среда.
Ну, вы говорите, что есть сложности с восприятием святоотеческого наследия. А у нас разве нет сложностей?
Ну, конечно,
то есть, есть. Что можно сказать, что у нас это вот прямо хит сезона?
Нет, конечно, есть, но греческий язык нам ближе. И тот, кто знает русский и хоть немножко английский, прекрасно выучит новогреческий, а от новогреческого можно потихоньку-потихоньку и к древнегреческому перейти. Вот.
Но тут, видимо, еще вот какой-то механизм, который вот в русской культуре наладился, можно сказать, в XIX веке, когда Киреевский и там вот отец Климент Задергольм, это были люди хорошо образованные, университетские, вот, которые пришли в церковь, пришли в Оптину пустынь к старцам Леониду и Макарию, стали переводить добротолюбие, издавать аскетическую литературу, то есть построили такой мостик между светской культурой и духовной культурой. Ну вот, как мы помним, Гоголь, который говорил, что на всяком месте странствия своего я хотел бы быть в Оптиной пустыне, да, вот, а, конечно, вот я не знаю, насколько мы можем говорить сейчас о существовании такого феномена, когда человек был бы работником и в светской культуре, и в то же время привносил бы что-то в культуру духовную. Ну, вот мне кажется, что вы как раз один из таких редких примеров человека, который успевает потрудиться на обеих нивах.
Ну, что вы, мои... Угу. Мои труды — это мизер и нищета. Вот у нас... Вот, но...
Вот, а чему была посвящена ваша работа в Свято-Владимирской семинарии? О чем вы писали
диссертацию? Ну, тогда я писал о дискуссии по поводу богослужебного языка, угу, в русской прессе вот, в 1905-1906 годах. Угу. Вот, ну, тогда... Значит, иначе видел эту проблему, вот, mm-hmm, конечно, языка богослужебного. Вот, но впоследствии я защищал эту работу под руководством Павла Ивановича Мейдорфа, сына отца Иоанна, mm-hmm, специалиста по богослужению. И в дальнейшем в Греции я продолжил уже на магистерском уровне изучение литургики.
Ну вот о Греции я предлагаю поговорить после небольшой паузы, а пока я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о современном православном богословии в Соединенных Штатах и в Греции с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры философии университета МИД МГИМО Валентином Печатновым. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в студии программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.